Sangye Chodan Soki Chonam Lai Chenchum Bardo Dani Kyapsochi Dagi Chinso Chipi Sonam Kindola Pencher Sangye Dupa Shok Sangye Chodan Soki Chonam Lai Chenchum Bardo Dani Kyapsochi Dalgi jinso jipi sonan kien dola penchera sangye dupa chok sangye chodan soki chonam lai jenchum bardo dani kersochi Dalgi jinso jipi sonan kien dola penchera sangye dupa chok Sashi pochu jushin meto tam rira blinshi nide gempadi Sangye shindo mikte puluai doko namda shindo chopar shok Nidam ratna mandala kami yata yami Samche nanke sampada loi jeta jita var Chechon tomon tekpai chugi korlo kordo sou.
Итак, для тех, кто не был на прошлой лекции, мы разбирали и продолжаем разбирать практику призывания гуру издалека. В прошлый раз мы разобрали целую первую часть, и сейчас мы приступаем ко второй. В первой части, если кто-то не знает, у кого на руках есть эти книжечки. Вторая часть у нас начинается на странице 208. В первой же части мы обращались ко всем просветленным учителям, к реализованным мастерам всех линий практики, которые вообще были в Тибете. Обращались с пронзающей сердце преданностью, просили их даровать благословение на развитие тех или иных духовных качеств. Вторая часть, которую мы разбираем сейчас, представляет собой глубочайший и очень искренний самоанализ, который необходим каждому из нас, каждому человеку, который занимается духовной практикой. Вовсе недостаточно, как я уже много раз говорил, просто найти какой-то метод, практику, садхану и сидеть ее бубнить на незнакомом языке. Не факт, что от этого будет какой-то ощутимый результат. Наверное, какой-то результат будет, но не факт даже, что позитивный. Потому что если это делать, к примеру, с неправильной мотивацией или с неправильным пониманием, то результат выполнения такой садханы может оказаться удивительным, скажем так. Поэтому каждому из нас, кто занимается той или иной духовной практикой, будь то медитация, рецитация, йога, практики дзакчена, все что угодно. Да, я бы сказал, это относится не только к буддийским практикам, но и вообще к любым другим духовным практикам. Каждому из нас необходим такой вот самоанализ, чтобы мы понимали, в правильном ли направлении мы движемся. Часто люди спрашивают, какие знаки правильного пути, какие признаки того, что мы идем в правильном направлении. Эти знаки, собственно говоря, представляют собой обычные, можно сказать, с одной стороны, человеческие качества, которых многим из нас не хватает, и которые мы развиваем при помощи духовных методов. Эти качества, такие как любовь, сострадание, сочувствие, вера, преданность, отречение, чистое видение, честность, искренность являются наиболее показательными, наверное, на пути любого духовного практикующего. Если человек становится мягче, если у него становится меньше негативных эмоций, если он становится более расслабленным, раскрепощенным и в действиях, и в мыслях, и в общем ощущении, тогда человек движется по правильному пути. Если же человек становится, наоборот, более напряженным, более эмоциональным, раздражительным, закрепощенным, то, наверное, он идет не по тому пути или в каком-то месте сбился. Эта практика, вторая часть призывания гуру издалека, помогает нам проследить многие из возможных основных ошибок из тех мест, где мы могли бы сбиться с духовного пути. Джамгон Контроу Ринпоче, который составил этот прекрасный текст, как я говорил на прошлой лекции, был очень искренним и очень скромным человеком. И, по моему глубокому убеждению, он писал это о себе. Если бы он писал это не о себе, у него бы не получилось так искренно. Он пишет. Соответственно, то, что мы читаем или поем нараспев. Увы, живые существа, такие же, как я, с негативной кармой и дурными поступками, блуждают в самсаре с безначальных времен. Хотя до сих пор мои страдания продолжаются, я не испытываю раскаяния даже на кратчайшее мгновение. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня с состраданием. Даруй мне благословение, чтобы отречение возникло в глубинах моего сердца. Когда мы только вступаем на духовный путь, такие слова могут не прозвучать для нас так остро и актуально, как для людей, которые уже какое-то время по нему идут. Когда человек только начинает заниматься духовной практикой, как правило, на это его сподвигла какая-то неприятная ситуация в жизни, разочарование, потеря чего-то или кого-то, расстройство, депрессия, все что угодно. В этот момент человеку не обязательно объяснять, что такое отречение. Он, в принципе, уже в какой-то степени отрекся, потому что разочаровался в тех делах, которыми занимался раньше. Эти слова относятся к людям в основном тем, которые, по крайней мере, считают, что идут по духовному пути уже какое-то долгое время. Вроде бы в какой-то момент такие люди, назовем их нами, мы встали на этот путь, шли по нему, шли, и в какой-то момент наше усердие, энтузиазм, сосредоточенность на практике начинает уменьшаться. Мотивация наша начинает ухудшаться, мы начинаем придумывать различные отговорки, извинения, оправдания. Практикой мы начинаем заниматься реже, хотя вначале у нас был такой большой энтузиазм и порыв совершать добрые дела. Они, возможно, сейчас для нас уже не так актуальны. Почему это происходит? Как вы думаете? Вопрос к залу.
Есть надежда быстро получить результат, буквально за день, вдруг там не получается, возникает расстройство.
Я считаю, что одна из основных причин, почему так происходит, заключается в том, что человек, который начал заниматься, в какой-то степени притупил чувствительность по отношению к страданиям, развив себе там определенное отречение, определенную позицию. При этом та боль, недовольство, раздражение, расстройство, разочарование, которое его привело изначально к практике, тоже стало менее острым. И человека, в принципе, ситуация это вполне устраивает по жизни. То есть можно сказать, что у него проблема исчезла в какой-то степени, та проблема, которая его привела изначально на духовный путь. То есть можно сказать, что жизнь его наладилась, другими словами. Раз жизнь его наладилась, он не чувствует какой-то экстренной, срочной необходимости прикладывать большие усилия в практике, как он это делал раньше. В этом, собственно говоря, или с этого начинается упадок. Упадок или духовная дегенерация человека. Именно с того момента, когда он почувствовал, что все вроде хорошо, и не обязательно там практикой заниматься. Или не обязательно заниматься ей так активно и усердно. Потому что достаточно ему допустить несколько таких мыслей в самом начале, как эти мысли нарастают, как снежный ком, и в конце концов человек превращается в то, что называется наш современный буддист, русский буддист, который ходит там на один, два или там три, ну хорошо, четыре семинара в год, появляется там время от времени в центре или еще где-то. В остальном занимается Бог и с чем знает. Причем Бог скорее христианский. В общем, по большому счету практикой он активно не занимается. Занимается ей постольку поскольку. Вместе с этим трудно сказать, что этому человеку становится лучше. Чем меньше он занимается практикой, тем больше он ощущает недовольство, как правило, собой, своей ситуацией. Вспоминает те моменты, когда у него были какие-то там чистые помыслы, стремления, намерения. Ему от этого становится, может быть, иногда противно. Противно становится от самого себя. Но перебороть себя он не может, потому что он уже поддался вот этой лавине, этот снежный ком нарастает. В конце концов, это может дойти до того, что человек начинает себя презирать, считать себя ничтожеством, там, каким-то негодным практикующим. Я как-то раз рассказывал про одну практикующую, которая в результате вот такого решила, что у нее нарушены все самайи. На этой почве у нее развилась, как это называется, булимия, да, когда едят даже без остановки. Вот. В результате ее раздуло, из нормальной девушки она превратилась в очень полную. От этого она начала страдать еще больше. В общем, одно за другое зацепилось, и в результате, ну, говорят, что на человека было тяжело смотреть. Вот дело может дойти. Чем все кончилось?
Вы расскажете лично страшную историю. Мы волнуемся тут.
Я не знаю, чем кончилось.
Вы не помогли?
Пытались помочь. Очень важно понимать, если мы обнаружили вдруг, что мы поддаемся таким тенденциям или привычкам, очень важно понимать, вот, по крайней мере, сейчас подумать и понять, что эта тенденция действительно, или привычка, увеличивается и нарастает, как снежный ком. И что действительно это неудовольство, неудовлетворение собой, оно будет только увеличиваться, чем больше мы будем игнорировать практику, тем больше жизнь будет игнорировать нас, я бы так сказал. Вначале может показаться, что у нас жизнь наладилась в результате там какой-то практики, медитации. Наши эмоции, там, чувствительность, раздражительность уменьшились. Вот. Если мы остановимся, то эта ситуация будет раскручиваться, но раскручиваться будет в обратную сторону. Нам будет казаться, что жизнь почему-то становится хуже. При этом мы можем думать, что наши молитвы или практика нам совсем не помогают и не работают. А у нас могут появиться мысли, что да, вообще это не работает, и что я этим буду вообще заниматься. В результате человек может превратиться в такой вот ниндзя. То, что тибетцы называют ниндзя. Ну, в этом контексте слово можно привести ничтожество. Или человек, которого жалко. Собственно говоря, почему, что человек теряет, когда он, когда он прекращает свои усилия в отношении практики? Он теряет весь дальнейший прогресс, рост, продвижение и надежду на реализацию. Что он приобретает, кроме лени и кучи свободного времени, которое раньше тратил на то, чтобы заниматься практикой, он ничего не приобретает. Более того, страдания, неприятности, как угодно их назовите, они продолжают увеличиваться. В какие-то редкие моменты человек это осознает, начинает раскаиваться. Как правило, моменты этого раскаяния появляются все реже и реже. Но человек-то все равно понимает где-то внутри, что он идет по неправильному пути. Как правило, такая ситуация возникает у людей, которые недостаточно глубоко поняли смысл дхармы. Недостаточно ясно осознали те четыре мысли, с которых, по идее, мы должны начинать практику. О драгоценности человеческого рождения, о непостоянстве, об ущербности самсары, об условном существовании и о причинно-следственной связи. Если человек это уяснил, если эти четыре мысли стали его сутью, то тогда у него не произойдет такой ситуации. Он просто естественным образом будет развивать все больше и больше усилий по отношению к практике и не будет лениться. Подумайте сами, чего вы хотите. Ситуация, которую я описал, она стандартная, характерная, ну, для многих практикующих, для западных практикующих. Она может быть не характерна для тибетцев, потому что тибетцы, видимо, в силу своей какой-то общей кармы, они, может быть, и не очень умные, но зато у них аспект веры и преданности очень силен. И они на этом выезжают. То есть им вот это дает такой драйв, что они занимаются практикой на автомате там, до конца жизни. Подавляющее большинство из них. Нас как раз не хватает этого аспекта, видимо, аспекта веры и преданности. Почему его не хватает? Потому что нам не хватает понимания. Не хватает понимания, опять-таки, основных истин, не, даже не буддийских истин, а истин жизни. Если мы будем чувствовать непостоянство своим нутром, если мы будем понимать уникальность человеческого рождения, то у нас отречение будет возникать спонтанно. Нам не нужно будет его целенаправленно развивать. Поэтому мы и обращаемся к учителю, просим его даровать благословение, чтобы отречение возникло в глубинах моего сердца. Следующее четверостишие как раз посвящено драгоценности человеческого рождения. «Даже обретя свободы и богатство, я растрачиваю эту человеческую жизнь пустую». Под свободами и богатствами, в частности под богатствами, подразумевается не зарплата или там наследство, там, квартирка, дачка, доставшаяся нам от бабушки, а богатство драгоценного человеческого рождения, большинство из вас знает какие, это пять, которые происходят из себя. У меня такие вещи сегодня уже неоднократно происходят, даже свидетели есть. Не только сегодня. Кто-то входит, выходит. Будем надеяться, что это хорошие существа. И пять, которые как бы происходят от других. Если говорить по сути, эти свободы и богатства, я просто напомню в двух словах, сводятся к тому, что мы родились с полноценными органами чувств, способны правильно воспринимать вещи, которые имеют здравый смысл, а именно закон причинно-следственной связи, понимать и верить в тонкости кармы, обладаем верой, что мы родились в таком месте, до которого добралось учение, и что есть те люди, практикующие или учителя, которые способны нам это учение передать и принять нас в ученики. В общем, это все основы, если вкратце это суммировать, некоторые из них даже повторяются. Вкратце, это те условия, которые необходимы для того, чтобы наше рождение было драгоценным. Не у всех людей, которые родились человеческим телом, оно драгоценное. Вы понимаете, да, что драгоценное человеческое тело находится у тех, которые встали или имеют возможность встать на путь освобождения, которые могут использовать свое рождение, человеческое рождение, человеческое тело, человеческую судьбу для того, чтобы освободиться от страданий и достичь просветления. Если у человека такой возможности нет, именно в этой жизни, потенциально эта возможность есть у всех. Если в этой жизни у человека нет такой возможности, то его тело или рождение не называется драгоценным. Каждый из нас, можно с уверенностью сказать, обладает драгоценным человеческим телом. Каждый из присутствующих. Но даже обладая такой возможностью, мы растрачиваем эту жизнь пустую. Мы постоянно отвлекаемся делами, повседневными делами этой бессмысленной, тщетной жизни. Когда же нужно достигать освобождения, единственные вещи, которые обладают великим смыслом, истинным смыслом, нас охватывает лень. Да? Ситуация выглядит так, как будто мы возвращаемся с острова сокровищ с пустыми руками. Это традиционный буддийский пример, где, скажем так, Вася Пупкин попал на остров сокровищ. Ну, не на остров сокровищ, он называется Норбулинг или Серлинг. На остров, который полностью состоит из золота, где нет обычной земли, камней, где есть только золото. И Вася Пупкин умудрился вернуться с этого острова, зная, что золото – это ценный материал, умудрился вернуться, не прихватив с собой даже горсточки золотого песка. Это аналогия, метафора, которая показывает нашу ситуацию, каким образом мы вот с драгоценным человеческим телом сюда прибыли и не получаем в результате от этого ни капельки пользы. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием, даруй свое благословение, чтобы моя человеческая жизнь наполнилась смыслом. На самом деле это просто поразительно, насколько люди, особенно вот уже вникшие, в принципе, в смысл учения, которые, по крайней мере, понимают термины самсара, нирвана, освобождение, заблуждение, насколько удивительно и наивно, что люди продолжают до сих пор верить, что они посредством каких-то обычных мирских действий, которые здесь называются тщетными, смогут наладить свою жизнь. Вот именно из-за этого потом происходят такие ситуации, что они потом бросают заниматься практикой, потому что они не поняли самого первого, с чего нужно начинать. Освобождение, как здесь слово написано, дончен тарпа, освобождение, которое имеет великий смысл или великую пользу. Какое еще, скажите мне, пожалуйста, можете поспорить, достижение, явление или событие, или дело в этой жизни может быть более важным, более полезным, чем просветление, чем освобождение? Но просветление, оно подразумевает сразу и помощь себе, и помощь другим. Так что это два в одном, все включено. Тем не менее, мы, понимая уже эти вещи, каким-то образом умудряемся их игнорировать и заниматься всем, чем угодно, но только не этим. Например, смотреть смс-ки. Просто если я не посмотрю, то она пикать начнет, напоминать мне о том, что есть все-таки важные дела. Посмотрите сюда. Ни один живущий на земле не избежит смерти. И даже сейчас они уходят один за другим. Скоро мне тоже придется умереть. Но я, глупец, думаю, что буду жить вечно. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй свое благословение, чтобы, не теряя времени, я воплощал свои планы. Конечно, объяснять это не надо, потому что всем понятно. Тем не менее, я вот могу привести пример себя. В этом году вокруг меня, из ближайшего, наверное, окружения умерло столько людей, что я не могу даже такой год припомнить. Вот именно в этом году среди там близких, знакомых и друзей умерло столько, что я даже не могу припомнить вот такого года. Вот Ирина, которая с нами в Непал ездила, царство ей небесное, буддийское и драгоценное человеческое рождение в следующей жизни. Вот сидела женщина среди вас, один раз приходила тоже сюда на лекцию в сентябре, что ли, или в октябре. Вот живой пример человека, который сидел здесь среди нас. Я говорил, что пример обо мне. Я вот смотрю на это, в принципе, и с сожалением замечаю, что мой уровень понимания непостоянства и близости смерти от этого не меняется. Я понимаю реально, что Вот, такое количество людей вокруг меня еще не умирало за все те годы, которые я прожил. И при этом я не чувствую большего какого-то вот энтузиазма там, или усердия к практике. Хотя должен был. Видите, насколько сильно неведение и привычные тенденции. Кто-то может сказать, что там я и так много времени там этому уделяю, к примеру. Но я могу честно сказать, положив руку на сердце, что мог бы и больше этому уделять времени. Почему я не уделяю этому времени? При этом я молюсь за этих людей, которые умирают, ко мне обращаются там с просьбой, помолитесь, там сделайте какой-нибудь ритуал. Да, я иногда даже приезжаю там кому-то домой, делаю там ритуал. А на личную практику почему-то у меня не появляется больше энтузиазма. Может быть, в совокупности получилось так, что почитав молитвы за всех этих людей, я, может быть, даже чуть побольше практики сделал, чем в обычной ситуации. Но это была практика по просьбе других людей, а не по моему собственному желанию. Если даже вот в такой практике, если даже в такой ситуации не возникает большего усердия и понимания, то как такое понимание возникнет в ситуации, когда все вокруг спокойно, все живы-здоровы, и мы сами не болеем? В этой ситуации остается только обращаться к учителю за благословением, просить благословения, чтобы мы осознали истину непостоянства и не тратили время на осуществление своих планов. Причем под планами здесь подразумеваются не наши планы мирские, там, по работе, ремонту, покупкам и прочим, а по планам достижения духовной реализации. Далее Джамон Контрол детализирует. Я буду разлучен со своими любимыми. Всеми ценностями, которые я накопил, будут наслаждаться другие. Даже тело, которое я так берегу, будет оставлено позади. И в Бордо мое сознание будет бесцельно блуждать в самсаре. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы я осознал тщетность всей этой жизни. У нас в некоторых буддийских практиках или молитвах есть такие слова, многие из вас, наверное, встречали, что тот, кто там прочел эту молитву или мантру, или текст, уже не переродится в трех низших мирах, там все ему будет сопутствовать и благоприятствовать. Вот я бы вам порекомендовал, если вы с такими вещами встречаетесь, не сильно доверять этим вещам. Точнее, доверять истинности слов Будды вы можете. Я бы сказал, не обращать внимания, потому что такие вещи могут расхолаживать. Человек подумает, ну я сейчас прочту эту текстик, и все. И дальнейшее благополучное перерождение мне обеспечено. Не знаю, может быть, благословения будут настолько сильны, что они действительно сделают эту работу. Но опять-таки я слышал и от своих учителей, и от наших с вами общих учителей, что не надо сильно полагаться на молитвы, особенно если они сказаны другими монахами или другими ламами. Основное, что дает нам гарантию благополучного перерождения или освобождения, это исключительно своя индивидуальная духовная практика. Мы живем, я уже это часто говорил, в непростом месте. Город наш, Москва, если кто не знал, обладает очень сильной энергетикой, очень сильным эгрегором, который не предрасположен к тому, чтобы люди занимались духовной практикой и стремились к освобождению. я как-то уже на эту тему распространялся. Этот эгрегор работает таким образом, что человек должен, собственно говоря, продать ему душу для того, чтобы в нем выжить. Отдать ему всю свою энергию, и за это он будет получать свою там тысячу или две тысячи долларов, которые опять-таки будет тратить на то, что ему в этом эгрегоре предписано. Конечно, находясь в такой ситуации, мы можем попытаться выйти из этой ситуации. Можем попытаться противостоять, приложить какие-то усилия к тому, чтобы не идти на поводу у всей толпы. Но если у нас недостаточно энергии или реализации, или благословения, мы в результате просто окажемся какими-нибудь маргиналами такого противостояния, которым не хватит даже денег, чтобы доехать до открытого мира на общественном транспорте.
Да, выталкивать там как будто это все.
Нам же хочется хотя бы до открытого мира доехать. Ну хорошо, а про питание?
Да,
Святым Духом.
Да. Когда еще один, еще ладно, там семья, там собака.
Собака.
Да. Да. Сложнее всего, когда себя обнаружил в этой ситуации, когда уже поздно метаться.
Да?
И тут уже, да, перед нами стоит сложная задача, что делать, как совмещать духовную практику с этой самсарной жизнью, служением социуму. И понятное дело, что это засасывает, и все мысли наши продиктованы, в общем-то, тем, что в этом социуме нам рассказывают. И, конечно, мы начинаем думать там о приобретении имущества, о своих родных, близких. У нас на этой почве усиливаются привязанности к ним. У нас появляются вот как раз такие мысли, которые приводят к примеру Джангун Кантру. Ну, может быть, они не настолько вот у нас появляются вот дословно такими, что всеми ценностями, которые я накопил, будут наслаждаться другие. Ну, к примеру, вот взять одного из людей, которые умерли. Вот мне когда рассказывали, как этот человек умирал, к нему за 2 дня или 3 дня до смерти подходит родственник и говорит: ну, ты понимаешь, что типа все, человек делает круглые глаза такие в ответ. Типа, да как ты мне вообще такое можешь говорить? Сразу скажем, что тот человек не был буддистом.
Не осознал.
Да, он этого, наверное, не осознал. Вот, но тем не менее, находясь в таких условиях, в которых мы находимся, такое отношение в той или иной степени присуще, наверное, каждому из нас, даже если мы объявляем себя или позиционируем себя как там буддисты, отрекшиеся, аскеты, которым ничего не нужно и так далее. В какой-то степени такие привязанности у нас есть. Иначе бы не сидели бы мы в этом городе, сидели бы мы где-то в пещере, практиковали, ничего нам не было нужно. Черный мрак страха, продолжает Джангун Кантру, ждет меня впереди. Лютый красный ветер кармы подгоняет меня сзади. Жуткие головорезы владыки смерти будут бить и кромсать меня. Мне придется терпеть невыносимые страдания низших перерождений. Гуру, думай обо мне. Скорее, посмотри на меня состраданием. Даруй свое благословение, чтобы я освободился от бездны низших миров. Ну вот, скажите мне честно, когда я вот прочел эти строки, у кого-нибудь из вас ёкнуло что-нибудь? Какие там головорезы, да?
Думать, пожалуйста.
Какой там красный ветер кармы? Что там?
Думать.
Да, рассказывать эти тибетские сказки.
Знаете, что у меня на работе творится? Нет. Головорезы.
Красный ветер.
И черный мрак и завтра поджидает, да.
За каждым углом.
Это о чем говорит? О том, что мы не думаем о том, что нас действительно ждут какие-то будущие перерождения. Либо, будучи особо хитрыми буддистами, уже продумали себе, вот придумали такие оправдания, что да, я сделал эту практику, там, эти молитвы, да, я в следующей жизни уже не попаду, а если рожусь, там, рожусь где-нибудь до вощения, вообще там я пхову получил, там, от Аянга Ринпоче, и...
Все. У меня справка, да?
Да, гарантия, страховка.
Да, страховка. Не пропустит.
Не, ну если у нас действительно есть.
Деньги получены, да?
Да, за семинар. Квитанция осталась. И что-то вспомнилось этот рекламный щит с рекламой Росна.
Помощь придет?
Нет, где там стоят 9 футболистов в стенке, да?
А, да, есть такой там большой.
8 из них держат руки вот так вот, а один спокойно. Там, значит, в России каждый 9-й человек застрахован Росом. А вы прошли курс пховы? В России каждый 9-й человек прошел курс пховы. А вы? Но на самом деле, если положить руку на сердце, если у нас действительно есть такие вот оправдания или отмазки, как угодно их назовите, и мы действительно в это верим, то мы должны с таким же успехом, с такой же силой верить и в другие вещи. Например, в учителей, в Будд.
Мы верим. Будда не так сказал, что меня вспомнит в момент смерти. Все там. Будем.
Здравствуйте. Очень рад вас видеть.
Помнить нечего будет.
Да, дайте Илье подушечку. Пожалуйста. А почему момент смерти? А вот сейчас вот. Вы помните Будду Амитабху? Ну хорошо, вот сейчас я вам напомнил, да, вы его вспомните. А вот так вот, как те вот мастера Кадампа, например, древние, про которых там писано многое было, которые там спать не ложились, а практиковали, там веки себе отрезали, чтобы у них глаза не закрывались. Ну, это про Бодхидхарму было сказано, но тем не менее.
Вы же первый ругаться будете, если кто веки
отрежет. Да. Не, я не рекомендую отрезать веки. Я говорю про то, чтобы надо быть до конца искренним и понимать, что если мы врем себе, то мы врем.
Да, это правда.
Если мы понимаем, что врем, не продолжать врать, оправдывая себя. Ну, раз я уже вру, так и вру. Чего дальше? А продолжать прикладывать какие-то сознательные усилия к тому, чтобы вранье прекращать. Увеличить свое понимание смысла дхармы, непостоянства. Потому что если мы действительно в такой степени верим то, что там пхова, там, возможно, сможет нам помочь, да, и то, что мы прочли какие-то мантры, это нам гарантирует какую-то страховку от будущих перерождений. Мы с такой же силой должны верить в благословение Будд, которое защищает нас каждую секунду. И тогда не должны бояться ничего вообще по этой жизни. Если у нас есть действительно такое благословение, то оно нас способно защитить от всего. И даже когда у нас происходят какие-то неприятности по жизни, мы должны воспринимать их действительно как благословение, будто бодхисаттв, а не как свалившиеся какие-то неудачи, напасти. Ведь оно же всегда с нами. Оно же не появляется только в момент смерти. Если мы будем думать, что оно появится только в момент смерти, значит, мы как-то не до конца верим. Хотя мои недостатки огромны, как горы, я скрываю их. Хотя недостатки других малы, как горчичное зерно, я разглашаю их повсеместно. Хотя у меня нет никаких положительных качеств, я хвастаюсь, какой я хороший. Я называю себя практикующим дхарму, но веду себя точно наоборот. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Благослови меня, чтобы утихомирились моя гордыня и эгоизм. Представляете, вот это написал про себя Джамгон Кантроу. Один из величайших мастеров за всю историю тибетского буддизма, который там сделал сколько-то, 4 ретрита там. Да вообще полжизни прожил в ретритной ситуации. У ног которого учились практически все великие мастера того времени. И он писал это про себя. Что тут говорить про нас? И особенно в нашей буддийской среде, или около духовной среде, как угодно ее назовите, почему-то особенно популярно обсуждать недостатки других. Видимо, поскольку мы слишком много говорим на лекциях, там, на семинарах, мы когда собираемся там вместе или встречаем других собратьев по несчастью, мы и продолжаем чесать языком, ну и, естественно, в первую очередь приходит обсудить других учителей, других практикующих. Причем есть у нас такая тенденция в нашей стране говорить только о плохом. Это у нас как-то вот, наверное, с советских времен, или, наверное, еще с досоветских времен так повелось, что люди у нас, когда собираются в основном, они друг другу жалуются на всякие проблемы, неприятности. Я даже не буду ходить далеко, я вот вспоминаю всех своих родственников, там, и усопших, и ныне живущих. И я, на самом деле, им за это далеко не благодарен, потому что они как бы постоянно подавали мне же такой пример, что вот, когда они собирались, они говорили только вот о каких-то тяжелых вещах. Я с трудом припомню, как они... Очень редко говорят о каких-то позитивных, светлых, радостях. У нас как-то в обществе это не принято. Более того, я так понял, что в советские времена это еще и поощрялось каким-то негласным или гласным образом. В результате все у нас такие ходят мрачные. Кстати, этот текст очень подходит мне, например, для объяснения, потому что здесь можно всех критиковать и говорить, как все плохо, а про то, что хорошо, не нужно говорить совершенно. Вот, в результате у нас все такие хмурые, угрюмые, унылые. Как в том с неблагозвучным названием произведения Пелевина, где там человек из Англии спрашивает... женщину из России, типа, а что у вас такие все хмурые, никто не улыбается? Она, человек отвечает, а мы не заинтересованы в том, чтобы быть настолько конкурентоспособными, чтобы постоянно улыбаться. Тем не менее, это создает такую общую грустную обстановку, и способствует, потворствует этим нашим привычкам обсуждать недостатки, а свои же недостатки никто не хочет обсуждать. Поэтому по привычке мы обсуждаем недостатки других. Там, правительства, политиков, ментов, гаишников, всех подряд. Поскольку мы попали еще и на духовный путь, мы же должны какое-то моральное удовлетворение от этого получать, что мы там, к примеру, оставили свои усилия по каким-то мирским достижениям, там, карьеры и прочим. Ну, не зря же мы это оставили. Мы должны чего-то там такого добиться, ценного получить в этой жизни. И поэтому, когда мы общаемся со своими друзьями, близкими, мы, как правило, еще рассказываем, какие мы хорошие, как много хороших действий мы совершили. Если мы сделали какое-то подношение там в том или ином виде, мы не обязательно об этом кому-то расскажем. Мы получаем удовольствие от того, что нас похвалят за это. Скажет, хороший мальчик или девочка. В результате называем себя практикующими дхарму, но ведем себя точно наоборот. Внутри себя я скрываю своих врагов, демонов эго-привязанности. Все мои мысли только увеличивают беспокоящие эмоции. Все мои действия в результате оказываются недобродетельными. Я даже не встал на путь освобождения. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй свое благословение, чтобы эгоцентричные привязанности были отсечены под корень. Это четверостишье во многом похоже на то, которое будет в конце этой части. И на самом деле прослеживается такая тенденция, когда мы только встаем на буддийский путь, когда мы только услышим первые слова призыва к добродетели, альтруизму, состраданию, нам эти вещи, конечно, нравятся. Они нам импонируют, потому что они могут сильно отличаться от тех вещей, которые мы слышали до этого в своей семье, там, или на работе, или на учебе, или, не дай бог, в армии, или в каком-нибудь таком заведении. Конечно, мы заражаемся этими светлыми мыслями, начинаем произносить эти слова и даже иногда думать так. Но поскольку наши привычки, как правило, сильнее, чем появившаяся вновь идея о добродетели, то такие идеи очень быстро вытесняются своими привычными негативными мыслями и эмоциями. В результате не проходит много времени, как мы обратно скатываемся на те же самые рельсы. В учении приводится иногда пример о том, что человеку сложнее совершать добродетель, чем творить какие-то недобродетельные поступки. И это сравнивается с тем, как если закатывать, катить большую каменную глыбу в гору, вот примерно с такой же сложностью, с такой же тяжестью нам даются добродетельные поступки. А для того, чтобы совершать недобродетель, или для того, чтобы у нас появлялись негативные мысли, нам совершенно не нужно прикладывать никаких усилий, достаточно просто этот камень отпустить, и он сам покатится вниз. Причем, по ходу дела, этот камень я бы скорее сравнил со снежным комом, который будет только увеличиваться и увеличиваться, когда он катится. Вначале мы начинаем с пары светлых мыслей, и если мы не приложим крайне осознанных усилий к тому, чтобы эти мысли закрепить, ввести их как бы повседневную практику, привычку, тогда они у нас очень быстро исчезнут. Да, у нас, возможно, останется какая-то практика, там садхана, какие-то мантры, которые мы будем бубнить на непонятном или незнакомом языке. Но если исчезнут эти две или три хороших мысли, которые у нас появились в начале, то опять-таки от такой практики большой пользы не будет. Согласны? кто-то может послушать это и сказать, а как там, вот говорится, дзакчение, махамудри, что там никаких мыслей, вообще никаких концепций. Вот как раз многие наши практикующие как раз этим и оправдывают свое поведение, свои эмоции и отсутствие энтузиазма и усилий по развитию сострадания и вообще доброго сердца. Зачем думать, если у нас в самом глубоком учении говорится, что думать не надо? Ну, в конце концов, практикующие дзакчен или где? А на самом деле, если не прикладывать крайне осознанных усилий по закреплению таких положительных, позитивных мыслей, добродетельных мыслей, то нашу практику даже с трудом можно будет назвать духовной. Я часто слышал о Чукинима Ринпоче, когда он говорил такие простые вещи людям. Вот встаете утром, напомните себе о том, что вы встаете и будете действовать на благо живых существ. Просто введите себе в практику вот эту мысль. Если вы эту мысль, пусть там с каким-то скрежетом, с какими-то усилиями, но пропустите через свой ум, она одновременно и успокоит негативные эмоции и создаст позитивный фон для дальнейшего дня. Когда ложитесь спать, произнесите, опять-таки, не обязательно вслух, произнесите про себя, что я ложусь спать и постараюсь завтра и даже во сне принести как можно больше пользы другим живым существам. Если произнести хотя бы вот один раз, но осознанно, пусть даже молча, про себя, то и сон станет более позитивным, более позитивный будет фон. И на следующее утро мы будем просыпаться с более светлыми мыслями. Казалось бы, такие простые вещи, которые всем понятны. Причем даже вот ни у кого, я думаю, сомнений не вызывает. Ну вот, реальный вопрос в залу. Кто из вас так делает? Не скромничайте, поднимите руку.
Регулярно. Здесь я просто регулярно это делаю.
За 5 минут хватает.
Одной мысли?
Ну вот, результаты.
Результаты?
Хватает на 5 минут, потом спытаешься.
Ну, представьте, что увеличить это количество мыслей, ну, раз в 10, например. То есть вместо двух мыслей мы произносим эту мысль про себя там или вслух 20 раз в день. То есть один раз в час, к примеру. Сложно? Сложно. Как сложно.
Но вот высшие практики, когда вот зачем, вот в это состояние подаешь, он хватает очень
много. Так хватает, что никаких уже положительных и позитивных мыслей не возникает в течение дня. Да? Или возникает?
Ну просто не актуально становится положительное или не положительное.
Ну, Алик, если бы мы еще вспоминали, что надо подумать, о чем ты думаешь.
Так, эта практика как раз для этого и предназначена. Почему я говорю, что гуру издалека надо делать регулярно, но в прошлый раз сказал, не обязательно каждый день, потому что если каждый день это бубнить, то эффект может стать меньше.
Эффект больше, пошли повесить.
Самые незначительные хвала или порицания вызывают во мне радость или печаль. Достаточно одного грубого слова, чтобы пробить броню моего терпения. Хотя я вижу страдающих, я не испытываю к ним сострадания. Когда мне выпадает шанс проявить щедрость, я оказываюсь скованным своей жадностью. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы мой ум слился с дхармой. Конечно, когда мы принимаем на себя обличие духовного практикующего, то у нас вместе с этим появляются определенные идеи о том, что к нам окружающие должны относиться подобным соответствующим образом. Каким это? Нет, я имею в виду, мы же опять-таки уменьшаем в таком случае количество усилий, которые мы тратим обычно на поддержание своего мирского самсарного имиджа. И вместо этого мы инвестируем в свой духовный имидж. Инвестируем. Да. И когда окружающие вдруг не ценят нашей святости,
наши инвестиции,
нашей чистоты, непорочности, нашего сострадания безграничного и необусловленного, нас это, конечно, задевает. Мы тут на благо всех живых существ, а они к нам, пардон, поворачиваются одним местом. Конечно, обидно. Есть вообще у кого-нибудь такие иногда мысли?
Иногда очень много.
Я вам скажу, что у меня такие мысли не в меньшей степени появляются. У меня еще проблема с тем статусом, который на мне повешен. Вот, и если там кто-то неподобающим образом относится, у меня такие мысли возникают.
Даже статус не спрашиваю.
Да. Хотя мы видим страдающих, мы не испытываем к ним сострадания. Да, так часто бывает, когда мы проходим мимо там каких-нибудь бомжей или бабушек, да, которые там просят милостыню или валяются где-то. У нас вместо того, чтобы появилось желание им подать милостыню, возникают всяческого рода оправдания их состояния, где мы сами себе объясняем, что там их сюда поставили какие-нибудь сутенеры, или то, что они там все это сейчас пропьют, или прокурят, или проколят. Или... Да, вот так вот мы себе все это и объясняем. Духовная практика в данном контексте подразумевает не то, чтобы объяснять самому себе, в чем прелесть того, что мы не будем ей заниматься, то есть там проявлять щедрость или добродетель, а в том, чтобы ею действительно заняться и сделать какой-то шаг, переступить через себя. Меня когда спрашивают про такие крайние ситуации, ну вот там, если знаешь точно, что человек пойдет пропьет там, или прокурит, или проколет деньги, которые он получит. Конечно, я отвечаю всегда, что если вы знаете точно, то там подавать никогда не нужно. Вот. Если вы знаете точно, что человек заработает негативную карму, и вы тоже. Вот. Но такие же крайние ситуации случаются не каждый день, скажем так, они случаются гораздо реже. Кто приходит?
Сами ему люди не местные.
Ага.
Непонятно.
Что не место.
Что каждый раз ходит?
Да не
те.
Ну вы же купили джип тут недавно, Кать. Электричка уже больше не актуальна.
ГИБДД.
Можно не подавать.
Ну теперь же вы с ними не встречаетесь.
Да на дорогах никогда не встречаю. Тоже сами люди не местные. Нищие на дорогах. А в Индии.
На самом деле, я понял давно один очень ключевой момент, что духовная практика приносит эффект не тогда, когда мы повторяем 100 раз уже зазубренное, заученное, выученное наизусть, а когда нам действительно приходится переступать через себя в каких-то ситуациях, переступать через свое «я», через свое эго. В тех ситуациях, которые касаются лично нас. Потому что многие очень удобно устроились, я про буддистов говорю, когда дело касается того, чтобы там кому-то помочь, это не требует каких-то больших усилий, там, затрат и прочего. Да, человек готов там проявить там какое-то сострадание и прочее. Помолиться за живых существ, там, пожалуйста, там, молебен какой-то, без проблем, да. А когда дело доходит до реальных конфликтных ситуаций, которые там могут происходить каждый день у него в семье, например, или где-то там, где человек, если посмотреть там в ретроспективе назад чуть-чуть, может вести себя и как эгоист, тот буддист, про которого мы говорим, то он или она эту ситуацию может игнорировать, думая, что в этой ситуации у него вот есть своя позиция, которая типа правильная, и он не хочет здесь ничего менять. Ну, если так в общих чертах сказать. А на самом деле практика-то основная была бы именно в этой ситуации, где ему пришлось бы переступить через себя. Что-то реально сделать для того, чтобы подмять или там наступить на свое эго. Потому что просто прочитать молитву на благо живых существ, может быть, для какого-нибудь Васи, который там стоит вот около пивного ларька там на Павелецкой, может быть и подвиг. Но для нас, когда мы уже к этому настолько привыкли, приобщились, для нас это абсолютно привычное дело, для нас гораздо важнее переступить через себя в какой-то ситуации, нежели прочесть эту зазубренную молитву. Хотя самсара нереальна, я приписываю ей реальность. Ради пищи и одежды я оставляю то, что имеет вечную ценность. Хотя у меня есть все необходимое, я жадно стремлюсь иметь все больше и больше. Я обманываю себя ненастоящими иллюзорными явлениями. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, чтобы я оставил интерес к такой жизни. Для того, чтобы оставить интерес к такой жизни, надо действительно захотеть его оставить. Вот такая вот аксиома. Вам хочется оставить интерес к этой жизни?
Хочется.
А хочется, чтобы вот такая вот жизнь со всеми ее плюсами и минусами прекратилась?
Хочется интерес присутствовать.
Прекратил смысл смерть или какую-то другую жизнь вместо этого?
Не другую жизнь, чтобы вообще, да, вот такая вот человеческая жизнь со всеми ее вот делами.
Ну,
что тогда сделаете?
А мне, например, достало.
Если она закончится.
Да,
что за нет, по-моему, больше. Ой, это все за нет.
но пока мы можем какую-то пользу приносить.
Я вот неоднократно упоминал про то, что у наших буддистов, не обязательно у наших, там у восточных тоже, иногда появляются такие идеи в отношении просветления, что вот когда они достигнут просветления, они станут такими клевыми буддами, которые будут сидеть там в каком-то чистом мире, и, значит, вокруг все будет очень классно. У нас между чем и чем?
Между чем, что надо оставить и к чему прийти.
Выбор всегда есть. Я бы сказал, что эта самсара представляет собой одну большую дилемму, где каждую секунду нам приходится решать ситуации, принимать решения, принимать какие-то выборы, делать какие-то выборы. Чем больше мы это понимаем, тем больше дилемм у нас, как правило, возникает. Люди, которые не сталкиваются с духовным путем, они могут себе спокойно заниматься недобродетелью, там, убивать, грабить, их абсолютно это не волнует и не траблит. У них все нормально с этим. У них нет никаких дилемм. Вот у них появилась смысл, говорили, все, они пошли, это сделали. Убить пошел, убил там. Своровать пошел, своровал.
Нет, таких ты что,
больше. У нас в тюрьмах мест не хватает.
Ну что, конечно.
Я тоже долго думала, когда работала, что это чувствует. Нифига подобного. Говорит, а что он мне сказал? А что, нифига было говорить?
Вот так вот.
Конечно,
а когда мы начинаем развивать осознанность, когда мы начинаем понимать смысл самсары, когда у нас появляются какие-то моральные ценности, когда мы начинаем задумываться о других людях, то тут-то мы и замечаем, что они как раз вокруг нас. До этого мы просто не замечали. А тут мы замечаем, и с каждым днем ситуация становится все сложнее. Хорошо это или плохо, как вы думаете?
Хорошо.
А чем хорошо?
Не можно.
Понимаете, эти ситуации, которые выражаются, проявляются в виде сложных решений, выборов и дилемм, они, с одной стороны, может быть и тяжелее, и сложнее, а с другой стороны, они, каждая из этих ситуаций дает нам еще больше мудрости. Еще больше мудрости раскрывается в нас, еще больше мудрости, метафорически говоря, падает в нашу копилку, и это делает возможным, делает нас способными решать еще более сложные ситуации. Поэтому у нас появляются еще более сложные дилеммы, и у нас появляются еще больше мудрости, когда мы через них проходим. Не думайте, что все так мазохично. На самом деле, в какой-то момент, будем считать, что у нас, кто имеет доступ к системе Ваджраяны, Дзакчены и Махамудры, будем считать, что этот момент наступит достаточно быстро. Это количественное увеличение мудрости переходит в качественное. И в какой-то момент мы начинаем понимать, что не все так и плохо. Даже несмотря на то, что вот эти дилеммы возникают, и возникают каждый день, что не так-то и сложно, в общем-то, их решать. Маленькая подсказка. Здесь у нас начинает появляться ощущение иллюзорности происходящего. И тогда мы способны решать все более и более сложные ситуации. Мы готовы работать со все более и более сложными выборами, решениями, сталкиваться со сложными дилеммами. Если бы это было бы не так, мы бы просто зашились и в какой-то момент перегорели. Но когда у нас появляется понимание иллюзорности, несуществование или отсутствие независимого существования всех вещей и явлений, мы способны идти дальше, способны решать не только свои проблемы, действительно, до тех пор, пока мы не начинаем понимать иллюзорности, отсутствие существования вещей, мы, по большому счету, не способны помогать другим. Мы их просто не видим. Для нас существует только я. Ну, еще, может быть, в какой-то степени там наши самые близкие там родственники или любимые дети. Как правило, даже не родители, а дети в основном. Но когда у нас появляется первое понимание или ощущение иллюзорности, первое постижение несуществования вещей, вот тогда мы способны выглянуть за рамки того эго-образа, который мы сами себе сотворили, и увидеть других. И чем больше мы понимаем иллюзорность, тем больше мы способны помочь другим. Это понимание иллюзорности не происходит после того, как мы прочтем книжку по Дзогчену, к примеру. Оно происходит в результате вот именно действительно перехода количественного в качественное. Когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, когда мы сталкиваемся с такими дилеммами и перешагиваем через себя, перешагиваем через свое «я», тогда мы развиваемся, и именно вот это перешагивание через себя и раскрывает у нас еще чуть-чуть больше мудрости. Если мы не будем этого делать, если мы не будем перешагивать через себя, если мы будем избегать и игнорировать этих сложных ситуаций, предпочитая самые легкие варианты духовной практики, например, просто помолиться там за кого-то, а то, что там у нас какие-то конфликтные или сложные ситуации происходят, это вот меня не трожьте, пожалуйста. Я тут молюсь, идите на одно место. Так, конечно, практика не будет очень эффективной, и мудрости не будет накапливаться столько, и не накопится столько в результате, чтобы этот количественный рост превратился в качественный. Давайте.
Вот если у человека в жизни не происходит трудных вот этих выборов. Ну, не происходит трудных ситуаций. Все очень гладко, просто. У него шансов нет?
Ты про себя?
Про меня вы все знаете. А шанс?
Ну, в общем, да, все так хорошо, все так славно складывается.
Покажите мне такого человека.
Покажите
мне такого человека. Я тут как-то.
Скорее всего, пытается увидеть всех, что это так.
Да, я тут как-то проезжал, кстати, в Киеве. И, значит, вижу на очередном билборде реклама журнала «Космополитен». И там, значит, на основной обложке какая-то там гламурная дамочка, которая. И большая надпись, я не помню, точно не могу воспроизвести, но что-то типа того, что «Жить клёво». Я так посмотрел на это. Ну, наверное, действительно. Если бы ты сказал что-то другое, тебя бы не поместили на обложку «Космополитен». При всей этой гламурности.
Это не она сказала, ты не сказали это сказать, поместили.
Хорошо. Но ничего другое, я думаю, ей бы не позволили бы сказать или не поместили бы на эту обложку.
Убивайте китов, написали.
Конечно, понятно, что у некоторых людей жизнь проходит более гладко, чем у других. А, в принципе, ответ на ваш вопрос заключается в самом вопросе. И если посмотреть на описание, например, самсарных богов, долгожителей, которые у нас там могут жить миллионы лет, пользоваться роскошью, удовольствиями и не задумываться об освобождении. Наверное, это просто будет в миниатюре и действительно будет говорить о том, что человека не будет заботить, не будет волновать освобождение от страданий, потому что он их не испытывает. И развитие, духовное развитие любого человека так или иначе связано с переживанием страданий. До тех пор, пока человек не наступит на грабли такое количество раз, пока не скажет «больно!»
Все-таки негатив.
Ну, не зря же многие старцы и мудрецы и просветленные говорили, что в страдании есть безусловная польза. Мне эта жизнь современная, вот такая околодуховная или приближающаяся к духовной, уже напоминает до такой степени самообман, что люди стоят перед этими граблями каждый день и говорят: шлепни меня. Ой, больно! А потом ловят от этого какой-то кайф.
Вот да уже.
Да, и так потерли, потом опять подходят к этим граблям. И опять к ним присматриваются, опять мышлёк. Вот до того, мне кажется, сейчас исказились, извратились вот какие-то даже вот понимания духовности и смысла жизни. Люди стали до такой степени иногда умными, интеллектуальными, что не могут через пелену вот этих вот сложных своих идей, конструкций пробраться к каким-то элементарным истинам, понять, что страдание – это плохо и что от него нужно избавиться. Люди слишком сильно привыкли полагаться на свой интеллект, думают, что он всемогущий, что он их может выручить в любой ситуации. Ну, может быть, в каких-то ситуациях он их и может выручить. То есть, если там укусит бешеная собака, да?
Лучше пойти все-таки.
Да, они пойдут в травмпункт, там, в больницу, сделают им уколы. Но практика показывает, что даже очень умные люди страдают и... страдают, как правило, не меньше, чем не очень умные люди. На этой радостной ноте я сегодняшнюю лекцию закончу. Илья, у вас вопрос?
Вот не вопрос, а можно мы затронули тему действия на благо всех живых существ? И у меня есть, я думаю, довольно интересный опыт, как это можно сделать слегка легче. Вот, но я думаю, что это всем будет интересно.
Давайте, поделитесь.
Это, в общем-то, исходит из... Это интеллектуальный такой способ, исходит из определения Будды. А Будда – это тот, кто удовлетворил все свои потребности и потребности всех живых существ. То есть, если мы...
Совершенно верно.
Делаем что-то на благо всех живых существ, мы немного все-таки забываем о своих потребностях. И свои потребности, я думаю, тоже не стоит забывать, а думать, что если мы делаем что-то для других, мы делаем для своего собственного просветления, как бы.
Просветление или благо?
Просветление.
Просветление.
Ну, для своих потребности.
Нет, это все-таки разные
вещи. Потребность – это просветление. Mm-hmm. Да, как, ну, просветление все-таки, да. Просветление. И вот такой вот, как бы,
мотивация
обман, что ли, да, такой вот интеллектуальный. Не, ну не обман. Если бы Будда не удовлетворил бы свои бы, да, потребности, а все время бы только бы удовлетворял потребности всех живых существ, то, быть может, он бы и не стал бы Буддой, в конце концов. И... думая так, то, что я помогаю всем другим, чтобы удовлетворить и свои потребности, тоже вот мне это как бы облегчало некоторые действия, чтобы думать.
Так же просто помогать пламенам, правильно?
О Владе, о других существ.
Ладно, в этом конце посвятил за основу я опять к Саху. Вот у меня такие проблемы с
На самом деле это естественный процесс развития, духовного развития, наверное, любого человека, за исключением тех, которые, наверное, приходят сюда уже осознанно в эту жизнь, освободившиеся там, от своего эгоизма, таких вот, как некоторых, очень немногих, Ринпоче, можно привести пример. Любой человек, который приходит, попадает на этот путь, не обязательно буддийский. Многие люди с такой же готовностью, с таким же уровнем зрелости попадают на другие духовные пути и проходят через те же самые этапы. В начале человека, там, в 97-98% случаев, приводит на этот путь 94%. Свои как раз проблемы. Не, я просто вспомнил, там было исследование нравственности людей серьезные, которые проводились, там научно законспектировано, что там 6% взрослого населения до такой степени осознанно, что они способны помогать другим без каких-то дополнительных разъяснений, увещеваний, пристыжений там, и религиозных наставлений.
Много?
Среди взрослого, адекватного населения. Исследование на Западе проводилось. Про Россию там не сказано было.
А
94 я просто из 100 вычел этих 6 и подумал, что для таких людей, когда они попадают на духовный путь, для них, конечно, естественно, собственные проблемы становятся причиной или триггером для того, чтобы они вообще обратили внимание на какую-то духовность. С какой стати вообще человеку, у которого все нормально, заниматься какой-то ерундой, пардон? Если поставить себя на место этого человека. Да.
Вопрос можно?
Да.
Я, в общем-то, маленький практик. Мне все 5 лет, как я занимаюсь, и так произошло, что, вы говорите, человек уходит от страданий, приходит к практике, начинает практиковать, идет в свою печь. Но я не знаю, честно говоря, не могу вспомнить, что я уходил от страданий, пришел к практике. Я никак не отношусь к тем 6%, которые вы говорили. Но факт то, что мотивация в последнее время, мотивация просто ушла, ну, как-то исчезла. Я не знаю, в чем. То время, как вы сегодня говорили, то время, которое было заполнено практикой, начало заполняться там, ну, маниями, игры маниями там, и так далее. Я просто на это смотрю, как-то, в общем-то, ничего не могу сделать. Если у меня выбор в этом смысле, где-то я заплутал. Что происходит? Это стандартная ситуация в практике или это...
Стандартная ситуация. Я думаю, что многие присутствующие могли бы признаться в том или ином варианте развития своей духовной практики или прогресса. Можно, конечно, списать все на век упадка, который был объявлен Буддами, что у нас происходит 5 видов упадка, что у нас эмоции дегенерируют образ жизни. Там. Кали-юга это называется на санскрите, да. Вот. И что все так плохо, и не мы в этом виноваты. Вот. Просто духовная практика, духовная практика, она как раз, еще раз повторяю, в этом и заключается, в том, чтобы переступить через себя, переступить через эту лень, попробовать еще раз разобраться в каких-то простых базисных вещах, чтобы улучшить свою мотивацию. Ничего нового, ничего сверхсложного вы не найдете ни в каких учениях. Если вы будете копаться там в самых тайных доктринах Дзогчена, возможно, вы найдете какие-то там суперсекретные методы, которые вас сейчас заинтересуют. Я бы мог там рассказать о некоторых, которых вы послушали и сказали: «О, хочу позаниматься этим». Но, понимаете, энтузиазма на такие вещи опять хватит месяца на два, на три. И ситуация вернется в прежнее русло. Поэтому нужно работать с основами, которые гарантированно дают усердие, энтузиазм и последующие результаты от практики, в том числе и удовлетворение самим собой, своей жизнью, своим прогрессом практики. Именно в простых вещах кроется секрет. Именно над простыми вещами стоит медитировать вновь и вновь. И то, что мы будем перешагивать через себя, через свою лень, вновь и вновь обращаться к медитации там, над смертью, над непостоянством, над драгоценностью человеческого рождения, это и будет практикой. То, что мы будем перешагивать через себя, то, что мы будем бороться со своей ленью. Если вам захочется потом испытать какое-то удовлетворение от собственных действий, от собственной практики, то вы испытаете их, я это гарантирую, просто от того, что вернулись к этим простым базисным вещам. И это придаст вам свежести и энтузиазма в дальнейшей практике. Вот такой вот единственный выбор. В тот момент, когда садится там, раскладывать пасьянс паук там, или...
Еще очень помогает, вот мы сейчас набираем зунг, то есть те мантры, которые кладутся в ступу. Для ступы там 84 страницы мантр. Крутая. Так что у всех, у кого есть игромания, там, приглашаем.
Накрывает это?
Да.
Кстати, если говорить вот об играх, да, откуда я знаю? Я все-таки считаю, что они, конечно, способствуют развитию какой-то концентрации или сосредоточения, которое мы, по идее, могли бы развивать там посредством шамадхи. Но только вот той шамадхи, которую Урген Тулку и прочие дзогченовские ламы называли тупой шамадхой. Вот, поэтому, если мы хотим развить качество тупости или прочее посредством шамадхи и прочего, посредством игр, да, которые напоминают эту шамадху, ну, конечно, флаг нам в руки. Но мы же не за этим практикуем.
Это вроде в животный мир идет, эта практика.
Не всегда. Она может приводить и в миры форм, и в миры даже без форм, ну, в зависимости от того, какая
или
игра.
Мне,
к сожалению, нужно ехать. Сонанди танчи сипани тобни непеджанам панчины кьяга начи балантупай сипи цоли дова дова рышо дженчо псенчо римпочи маке панам ки гюрчик кепаням парме паян гонны гонду пела рышо. Пусть драгоценный пробужденный ум, бодхичитта, возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. И в каждое такое слово, которое мы произносим утром, вечером, посвящая заслугу, надо вкладывать максимум смысла. То есть продумывать каждое слово, чтобы оно шло все-таки из сердца. Не обязательно повторять те формулировки, которые у нас в книжечке написаны. Можно придумать свои, если они звучат и больше резонируют в сердце. Иногда вот одно такое простое слово, которое происходит из сердца, может принести больше эффекта, чем многочасовое начитывание мантр. Эффекта именно на ум. Спасибо за внимание.